Здравствуйте, наши дорогие телезрители! Сегодняшний выпуск программы «Беседы о русской истории» мы решили организовать здесь, в залах Российского государственного архива социально-политической истории, на выставке, которая посвящена восстановлению патриаршества в России. И я попросила рассказать об этой выставке ее устроителя и куратора Людмилу Анатольевну Лыкову. Людмила Анатольевна, первый вопрос такой, вот какова ее концепция, как вот родилась такая идея этой выставки?
Спасибо. Я хотела бы сказать, что идея родилась не случайно, потому что я занимаюсь историей церкви, Русской Православной Церкви, и события, которые этим летом, 15 августа, по старому стилю, мы отметили столетие начала работы Всероссийского поместного собора. И еще задолго до этой даты, за полугодие где-то, мы с директором нашего архива Сорокиным Андреем Константиновичем решили, что наш архив должен показать некоторые документы, которые имеют отношение к этой дате и к событиям, к работе Всероссийского поместного собора.
Как рождался этот собор и почему он долгое время не был в России? Небольшую предысторию.
Предыстория большая, потому что она охватывает 200 лет. Так называемый синодальный период в истории Российской Православной Церкви, когда императором Петром I патриаршество было отменено, и во главе, скажем, церкви, которая почти стала государственной структурой, стоял священный правительствующий синод. То есть все высшие иерархии, высшее духовенство, священство назначалось обер-прокурором, а не главой церкви, которой практически и не было. Но без помощи архивистов Государственного архива Российской Федерации, где хранится основной комплекс документов, раскрывающих деяния Всероссийского поместного собора, без редакционно-издательского отдела Новоспасского мужского монастыря, затем ряда других архивов, где хранятся документы следственного дела патриарха Тихона, и несколько документов у нас здесь представлены, это Центральный архив ФСБ, мы, наверное, не смогли бы открыть эту выставку, поэтому первые слова благодарности – это нашим коллегам, архивистам других государственных и ведомственных архивов. Концепция родилась тоже непросто, потому что Всероссийский поместный собор – это событие, работа которого продолжалась чуть более года. Сделано очень было в течение этого, более чем этого отрезка времени, было сделано собором много. Были приняты очень важные основополагающие документы для реформирования Русской Православной Церкви. И вот на таком пространстве, где мы сейчас находимся, всего лишь там 20 планшетов небольших, конечно, показать всю работу Всероссийского поместного собора невозможно. Поэтому пришлось отбирать самое интересное, на мой взгляд, как историка. И поэтому вот начнем, наверное, с открытия. Как открывался Всероссийский поместный собор.
Почему возникла потребность вновь этот собор возродить?
Значит, еще задолго до открытия собора в 1917 году происходили события, скажем так, и в политической жизни нашего государства, и, естественно, в духовной жизни нашего государства. Это и 1905-1906 год, революция, первая русская революция. И именно это событие стало таким знаковым, когда государственная власть в лице императора Николая II поняла, что нужно какие-то нужны шаги по реформе церковной жизни в государстве. государстве. И именно в 1905-1906 году были предприняты первые шаги для так называемого предсоборного совещания. Затем, которое так как бы работы большой не провело, закрылось, не сделав никаких шагов ни в государственном, ни в церковном реформировании. Затем следующий такой шаг, который был сделан, тоже сделан с подачи государственной власти и государя-императора, это предсоборный совет 1912-1913 годы, который более, скажем так, плотно занялся вопросами преобразования в церковно-государственных отношениях. К сожалению, тоже не, как бы ничего конкретного сделано не было. И самое интересное, наступает история, когда мы как бы приближаемся к, к дате 15 августа 1917 год. Это свержение монархии, отречение императора Николая II, это образование нового правительства, временного правительства, которое очень нерешительно, но тем не менее сделало много шагов в реформировании церковно-государственных отношений. Это первое, что было сделано. Несмотря на то, что от должности обер-прокурора не отказались, обер-прокурором был Владимир, князь Владимир Львов, и премьер-министр Георгий Львов побоялся вообще поставить вопрос о реформировании церковно-государственных отношений, скажем, сразу и резко. Но возникла ситуация, она непростая была, когда мы знаем, что на божественных литургиях моления в честь императора совершались, и император 2 марта отрекся, и что же делать? Священный правительствующий Синод думал, в честь кого же теперь моление благодарственное произносить. И решили, что 6 марта было принято решение Священным Синодом моление произносить в честь нового правительства, временного правительства. И вот эта, наверное, ситуация, обсуждение этой ситуации на государственном уровне привело к тому, что все-таки было, видимо, принято решение в результате очень долгих обсуждений, что нужно пойти навстречу церкви, церковно-государственные отношения как-то отрегулировать и дать больше свободы церкви. И временное правительство приняло несколько решений, постановлений, они законодательно даже оформлены, где речь шла о свободе церкви, о реформировании церкви и так далее. Но самое интересное, что до 5 августа не была исключена должность обер-прокурора, и только 5 августа 1917 года было создано Министерство исповеданий, которое возглавил Карташов. Но, тем не менее, это был шаг вот такого постепенного со стороны Временного правительства отдаления, еще не отделения, которое произойдет позже, а отдаление церкви от государства. Самый интересный момент, который тоже как бы предшествовал открытию Всероссийского поместного собора, это Всероссийское собрание духовенства мирян в июне 1917 года. Что там было замечательным? Замечательным там было два выступления обер-прокурора Владимира Львова, который сказал, что будем реформировать церковно-государственные отношения, будем выстраивать новые отношения между государством и церковью, и будет больше свободы церкви. На что выступил князь Трубецкой, который на Поместном соборе принимал участие, был от мирян товарищем председателя митрополита Московского и Коломенского Тихона в работе Поместного собора. Вот князь Евгений Трубецкой сказал следующие слова, которые для последующей истории Всероссийского поместного собора, столетие которого мы отмечаем, имеет очень важное значение. Он сказал в ответ на выступление обер-прокурора Львова, что отдаление церкви от государства – это может закончиться только отделением. Вот просто правительские такие его слова. И для церкви это ужасно и губительно. Дальнейшая история эту ситуацию нам как раз раскроет. Открытие собора. Что предшествовало еще открытию собора? Конечно же, это работа предсоборного совещания, которое разработало порядок выборов представителей на поместный собор. Было принято решение выборы начинать с самого низшего звена, с прихода. Была разработана квота от приходов, от епархий, затем от академий духовных, от университетов, от Государственной Думы, от Государственного Совета. И таким образом, значит, в июле месяце 1917 года по всей стране, по всем местам, почему собор поместный, а от всех мест, на всех местах произошли эти выборы, в результате которых 564 представителя с мест по всей России были выбраны на участие в работе Всероссийского поместного собора. Очень интересная цифра – это 299 мирян на поместном соборе присутствовало.
Людмила Анатольевна, а вот миряне, они всегда присутствовали при поместных соборах? Это общая практика такая?
Это общая практика такая, да. Это не открытие нашего, как бы, нашей церковной истории, это общая практика, потому что миряне – это прихожане. Приход – это миряне. Вот. И место – это тоже поместный собор, место – это тоже. Очень много по этому вот приходу и мирянам в работе вообще поместного собора было уделено времени, места и определенных решений, которые поместный собор в итоге будет принимать. Само открытие поместного собора состоялось в Кремлевском Большом Успенском соборе. Вот здесь мы видим фотографии этого собора. Оно, открытие было торжественным на Соборной площади в Москве, в Большом Успенском соборе. А затем, тоже замечательная фотография, это Красная площадь. Почему здесь так много людей? Потому что каждый храм московский крестным ходом со своими святынями пришел на Красную площадь. Все духовенство и участники открытия поместного собора выходили на лобное место, выступали и делились своими впечатлениями об открытии этого, в общем-то, уникального исторического события в истории Русской Православной Церкви, в истории нашего государства. В адрес собора приходило очень много разного рода писем, записок, телеграмм. Вот тоже хотелось бы обратить внимание на телеграмму от американской православной миссии. Чем она замечательна? Она замечательна тем, что на другом континенте с радостью встретили весть об открытии Всероссийского поместного собора. И даже, значит, такие здесь слова на английском языке, что мы рады приветствовать нашу мать, Русскую Православную Церковь. Вот с таким уважением, пиететом относились и наши заокеанские православные. Ну и то, что были освящения, открытия собора в разных изданиях, и в церковных, и в светских. Вот здесь мы только представили. Мне просто нравится этот текст, потому что необыкновенные слова, которые передают атмосферу праздничности этого события.
Все-таки ключевым моментом первого поместного собора было, конечно, избрание патриарха. Как это было?
Значит, избрание патриарха – это действительно ключевое событие, это главный вопрос, ради чего, в принципе, и собрался Всероссийский поместный собор. Избрание патриарха, управление церковью происходило не совсем как просто. Потому что, если мы вспомним, что 15 августа открылся поместный собор, то избрание патриарха гораздо позже случилось. Почему? И потому что, наверное, в первую очередь, что все выступающие на заседаниях собора говорили о двух вещах. Стоит ли избирать патриарха, нужен ли православной российской церкви патриарх, или коллегиальный орган, как поместный собор, будет во главе Российской православной церкви. Дискуссии длились очень долго, и они еще, может быть, продолжались бы, если бы не следующие политические события. 26 октября, по старому стилю, утреннее заседание работало в обычном режиме, но во второй половине дня, ближе к вечеру, в зале заседаний появились делегаты поместного собора, которые прибыли из Петрограда. Они привезли ошеломляющую весть о том, что в Петрограде временное правительство низложено, к власти пришли большевики, и, в общем-то, к вечеру 26 октября вся Москва уже знала о том, что произошло в Петрограде. И дискуссии по вопросу, быть или не быть патриарху православной российской церкви, в течение буквально нескольких дней были закончены, потому что нужно было принимать определение, решение поместного собора о высшей власти в Российской православной церкви и избирать патриарха, потому что никто еще не знал и не представлял себе, что такое власть большевиков, но то, что рухнула власть временного правительства, это значит вообще русский народ, русское государство осталось без вождя. Наверное, одной из причин было в этого решения, что пора закончить дискуссию и начать процедуру избрания патриарха, был и вот этот момент. И этот момент завершился тем, что 4 ноября, по старому стилю тоже, было принято положение об управлении Российской Православной Церковью, где было сказано, что главным предстоятелем Российской Православной Церкви должен быть патриарх. И на 5 ноября, это воскресный день был, была назначена процедура избрания патриарха. Это очень интересное событие, которое происходило в храме Христа Спасителя. Меня часто спрашивают, а почему открытие собора было в Большом Успенском соборе Кремля, а избрание патриарха происходило в храме Христа Спасителя. А избрание патриарха в храме Христа Спасителя происходило 5 ноября. Почему? Потому что Кремль заняли красногвардейцы, большевики, и частично здания святыни Кремля были разрушены, и поэтому был как бы назначен храм Христа Спасителя для избрания патриарха. Сама процедура, она тоже очень удивительная, интересная.
Я уточню, что получается духовенство, грубо говоря, выгнали из Кремля.
Да, мы тоже подойдем подальше и мы посмотрим там, как дальше история продолжалась с выселением духовенства из Кремля. Тоже очень интересная история.
То есть они
история.
Были вынуждены покинуть Кремль?
Ну, не все, но большинство, они оказались заложниками в этом Кремле, потому что они жили при монастырях. Мы знаем, что там был мужской монастырь Чудов, женский монастырь Вознесенский, храмы, в которых жили духовенство. И вообще даже многие делегаты, приехавшие на поместный собор, проживали в кремлевских соборах, при соборах,
гостевых,
при кремлевских гостевых, да, комнатах. И то, что случилось 27-28 октября в Москве, которое называют Октябрьское вооруженное восстание в Москве, это в историографии так отложилось это название, это тоже вот как раз было таким мощным толчком, что нельзя откладывать избрание патриарха еще на какое-то длительное время, потому что нужен был предстоятель Русской Православной Церкви, может быть, даже для умирения населения Москвы, потому что в Москве были настоящие бои. Все вот, в историографии сложилась такая точка зрения, что было восстание юнкеров в Кремле, и которое было очень быстро подавлено.
Ну да, в основном...
Оно было подавлено, но это было не просто восстание юнкеров, мальчишек, а это было настоящее вооруженное восстание, и это было просто разрушение не только святыни Кремля, соборов Кремля, но и близлежащих зданий, потому что штаб, вот как раз напротив нашего здания, военно-революционного комитета находился в бывшем доме губернатора на Скобелевской площади, сейчас это Тверская площадь. А войска, верные Временному правительству, находились на Знаменке, в артиллерийском штабе, сейчас это здание Минобороны России. И по Знаменке через Манеж они проходили по улицам Москвы вдоль Кремлевской стены на Государственной Думе, на Красную площадь, собор Василия Блаженного. Почему мы на фотографиях дальше увидим разрушение этих зданий? То есть вот эти военные действия, столкновение войск, преданных Временному правительству, и войск красногвардейцев, военно-революционного комитета, было в течение нескольких дней. Да, были как бы выбиты из Кремля юнкера, почти все убиты. Были, в общем-то, жертвы и со стороны войск Красной гвардии. Жертвы были похоронены в разных местах. У Кремлевской стены, понятно, красногвардейцы. На Соколе, около Всехвятского храма, были захоронены юнкера.
То есть серьезные бои были? Вот,
были серьезные бои, и есть основания, и даже историки говорят о том, что начало гражданской войны – это как раз событие 26, 27, 28 октября в городе Москве. Надо сказать, что митрополит Ташкентский, Платон, он, собор ведь не просто, ситуация действительно сложилась такая, что и в Лихов переулок, это тоже очень близко, был перекрыт путь, и в Кремле духовенство оставалось, и была на поместном соборе создана делегация для переговоров с военно-революционным комитетом, чтобы решить эту проблему, как выйти членам поместного собора, духовенству из Кремля, отвести войска, предлагали члены поместного собора, вот, которые входили в эту делегацию. Но представители военно-революционного комитета на просьбы делегации поместного собора ничем не ответили. И вот боевые действия закончились тем, что с той и с другой стороны погибли люди, и юнкера были из Кремля выбиты. И поэтому ситуация сложилась так, что новая власть и те, кто занял соборы Кремля, не разрешили провести процедуру избрания патриарха в Большом Успенском соборе в Кремле, поэтому в храме Христа Спасителя. Сам претендентов, которых было трое, тоже предшествовала очень большая процедура, почему в итоге оказалось только три имени: Антоний Храповицкий, Арсений Новгородский и Тихон Московский, митрополит.
Как раз карточки те, да, наверное?
Да, это жребии. Это жребии. И вот эти жребии при... Слава Богу, что была принесена эта святыня из Успенского собора в храм Христа Спасителя, икона Божией Матери Владимирская, ковчежец, в который были сложены записочки, жребии с этими именами претендентов на звание, на избрание патриарха, и старец Зосимовой пустыни Алексий, он был слепой, и из этого ковчежца должен был достать одну записочку жребий. Он ее достал, и самый старый, старейший иерарх Российской Православной Церкви, митрополит Киевский и Галицкий Владимир, развернул эту записочку, жребий, и прочитал. Он прочитал имя Тихона.